Книга «Вихід» демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть попри невір'я з боку народу продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом».
Приветствую вас, уважаемый слушатель. Сегодня мы продолжим говорить об устройстве скинии, описанной в 26 главе книги «Исход». Гостем студии сегодня будет пастор Евангельской церкви «Дом милосердия» Самуил Ким. Приветствую тебя, Самуил.
Мир Божий вам и всем радиослушателям Трансмирового радио.
Перед тем, как мы прочитаем текст Писания, я прошу брата Самуила совершить молитву.
Боже, Отец Небесный, благодарим Тебя за милость Твою, которую Ты проявляешь к нам. Благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты оставил нам для назидания и для созидания Церкви. Господи Боже, и я прошу Тебя в этот час, благослови каждого, кто будет слышать Слово Божье. Благослови нас донести истину Евангелия и того устройства, которое есть в небесах, чтобы мы могли понимать здесь это на земле. Прошу Тебя все во имя Иисуса Христа, нашего Господа, Бога и Спасителя. Аминь.
Сегодня мы продолжаем изучение книги «Исход» и рассмотрим 26 главу. Мы прочитаем первый отрывок с 1 стиха по 6. «Скинию же сделай из 10 покрывал крученого виссона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и херувимов сделай на них искусною работою. Длина каждого покрывала – 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя. Мера одна всем покрывалам. 5 покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие 5 покрывал соединены одно с другим. Сделай петли голубого цвета на краю первого покрывала, в конце соединяющего обе половины. Так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины. 50 петлей сделай у одного покрывала и 50 петлей сделай на краю покрывала, которое соединяется с другим. Петли должны соответствовать одна другой. И сделай 50 крючков золотых и крючками соедини покрывало одно с другим. И будет скиния одно целое». Самуил, первый вопрос, который хочу задать к этому тексту. Почему использовались 3 цвета ткани? Что это за цвета? Почему именно они?
Первый цвет, который упомянут здесь, это голубой цвет, но нету эквивалента в русском языке этому цвету. На иврите он называется тхелет. Это цвет морской волны, он не бирюзовый, он не синий, он не голубой как таковой, и он не зеленый. Это цвет морской волны, который призван нам напоминать о заповедях Всевышнего, о море. И если море будет выходить из своих берегов, то оно будет причинять вред окружающим. Если море будет усыхать, то есть границы себе уменьшать, то оно будет чувствовать дискомфорт внутри. Таким образом, цвет тхелет напоминает нам о заповедях Всевышнего. Кроме того, это естественный и спокойный цвет неба. То есть цвет спокойного неба или мирного неба. Следующий цвет – это пурпуровый цвет. Такой цвет приобретает небо обычно вечером. И, кроме того, этот цвет еще напоминает о царственности. Червленый цвет – это цвет чаще восхода, но бывает и закаты такого цвета. И этот цвет указывает на священство, потому что священник, приходя в белых одеждах, совершая жертвоприношение, на его одежду попадают капли алой крови, и его одежда становится именно червленой. Таким образом, в себе совмещается мир, спокойствие заповедей Всевышнего, в себе совмещается царственность, потому что Всевышний является царем, и совмещается священство или роль того, кто приносит жертвы. Таким образом, указывается на первосвященника. И, иначе говоря, эти все цвета объединяют Иисуса Христа или показывают Иисуса Христа с разных сторон, его разные качества, потому что он пришел в этот мир для того, чтобы дать благо. Он пришел как священник и молился за народ. И он пришел как царь, чтобы править этим миром. Эти цвета указывают на единство во Христе.
Говоря об устройстве скинии, вот здесь мы видим 10 длинных полотна длиной 28 локтей и шириной 2 локтя, и они были разбиты на две пары по 5 полотен. Как они складывались между собой? Они накладывались одна на другую сверху, или эти 5 полотен сшивались одно с другим? Как это покрывало выглядело? Можно объяснить?
Если соединить все эти покрывала одно на другое наслоить, как гамбургер, да, то получится такое толстое, плотное покрывало, но узкое, которого не хватит на всю скинию. И дальше сказано, что нужно сделать петли голубого цвета, и посредством этих петель будет соединение. Поэтому эти ткани, эти отрезки соединялись между собою, и это показывает то, насколько нам это покрывало. Нужно учесть, что это покрывало. И нужно понимать, насколько нам нужно быть связанными друг с другом, насколько нам нужно ценить связи внутри церкви. Кто-то делает одну работу, кто-то выполняет другое служение, кто-то выполняет служение, которого вообще незаметно, а кто-то выполняет служение, которого видно всем. Но многие не учитывают, что его служение не было бы таким заметным, если бы не было других служений. И все это благодаря взаимосвязи. Вот точно так же, как покрывало охраняют святое святых, вот точно так же церковь предназначена для того, чтобы охранять мир и нести мир, и охранять любовь, и сохранять святость. Потому что если мы посмотрим на окружающий мир, то мало людей, которые хранят святость. Вот точно так же церковь призвана хранить святость Всевышнего. И он говорит: «Будьте святы, потому что я свят».
То есть, получается, у нас было таких два больших покрывала длиной 28 локтей и шириной в 10 локтей одно, и такое же второе, когда мы соединили эти узкие полосы вместе.
Ну, на самом деле, тут их было не два, а гораздо больше. Они соединялись в два основных таких глобальных, а потом уже они представляли из себя одно цельное покрывало, чтобы быть одним. Точно так же во Христе существуют разные народы, но они все соединяются друг с другом, и разные служения есть: одни апостолы, другие пророки, третьи евангелисты и так далее. И все соединяются одним духом в одно тело и являют одну веру.
Каждая ткань, она была определенного цвета, например, голубая, потом пурпурная, потом червленая, или же это ткань, состоящая из разных нитей разноцветных, как правильно понимать?
нужно здесь обратить внимание, что здесь четыре нити, потому что одна нить шерстяная, червленая, другая нить шерстяная, пурпуровая, третья нить шерстяная, голубого цвета или тхелет, и четвертая нить – это весон или льняная нить. На что нужно обратить внимание? Что здесь используется соединение разных родов нитей. Одни нити растительного происхождения, а другие нити животного происхождения. Для обычных людей и в быту нельзя было использовать ткань, которая состояла из разнородных нитей. Точно так же не следует верующим людям вступать в союз, соединяться, переплетаться с неверующими людьми. Не имеет значения, это верующий мужчина с неверующей женщиной или это верующая женщина с неверующим мужчиной. В быту, в окружающем мире этого делать нельзя. Но это показывает на то, что Всевышний во Христе, если обратить внимание на послание к Ефесянам, вторую главу, то там сказано, что во Христе Он дальних, которые были далеки от культуры, от Слова Божьего, от культуры Божьего народа, они стали близки посредством крови Иисуса Христа. Это показывается то, что во Христе Христос как символ скинии или скиния символ Христа, она объединяет в себе то, что в быту, в миру, в окружающей среде невозможно соединить.
Благодарю, Самуил. Далее мы прочитаем следующие стихи с 7 по 14, где речь идет о других покрывалах. Давайте мы прочтем этот отрывок. «И сделай покрывало из козьей шерсти, чтобы покрывать скинию. 11 покрывал сделай таких. Длина одного покрывала 30 локтей, а ширина 4 локтя. Это одно покрывало. 11 покрывалом одна мера. И соедини 5 покрывал особо и 6 покрывал особо. 6 покрывало сделай двойное с передней стороны скинии. Сделай 50 петлей на краю крайнего покрывала для соединения его с другим. И 50 петлей на краю другого покрывала для соединения с ним. Сделай 50 крючков медных и вложи крючки в петли и соедини покров, чтобы он составлял одно. А излишек, остающийся от покрывал скинии, половина излишнего покрывала пусть будет свешена на задней стороне скинии, а излишек от длины покрывал скинии на локоть с одной и на локоть с другой стороны пусть будет свешен по бокам скинии с той и другой стороны для покрытия ее. И сделай покрышку для покрова из кож бараньих, красных и еще покров верхний из кож синих». Самуил, вот в 7 стихе речь идет о покрывалах из ткани или кожи. И какой в этом символизм мы видим?
Первый отрывок с 1 по 7 стихи говорили о ткани, которая была сделана из 4 нитей. А второй отрывок с 7 по 14 стих говорит о покрывалах, которые состоят из кож. И окончание этого отрывка говорит: «Сделай покрышку для покрова из кож бараньих красных и еще покров верхний из кож синих». Следовательно, скиния сначала была покрыта тканью, потом была покрыта козьей кожей, потом была покрыта бараньей кожей и кожей синей.
Это ж сколько слоев там было, чтобы правильно нам понимать?
Четыре.
Четыре слоя.
Четыре слоня, и, ну, четыре – это такое символическое число, потому что у нас есть четыре стороны света, да, четыре конечности и четыре Евангелия, потому что если мы посмотрим на жизнь Иисуса с четырех разных точек зрения, то мы увидим жизнь Иисуса в полноте. Точно так же и здесь – четыре разных покрывала, одно более нежное. Кожи синие, они очень грубые, они не обработанные кожи, и они защищают от внешнего мира. То есть, если пойдет дождь или еще что-либо, какие-либо осадки, ветер, то синие кожи, они более грубые. Они предназначены для того, чтобы охранять или сберегать другие покрывала. Ну, а, соответственно, бараньи кожи и козьи кожи, которые соединяются нитями. Здесь этот отрывок больше говорит о единстве, о том, что все части покрывала, они равные, одна мера у всех. Но они соединяются между собой медными крючочками и голубыми петлями и из себя представляют одно целое. Но иногда нам может казаться, что что-то лишнее, что-то не так, что-то свисает, и Всевышний говорит, когда вы думаете, что что-то вам мешает, я вам скажу, куда это можно использовать. И он говорит: пусть спереди свисает столько-то, сзади свисает столько-то и по бокам. То есть, когда у Господа все устроено, Он всему найдет применение. В церкви нет ненужных.
Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіп Янці.
Мы прочитаем 26 главу дальше с 15 по 30 стихи. «И сделай брусья для скинии из дерева ситтим, чтобы они стояли, длиною в 10 локтей брус и полтора локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по два шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии, 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и под 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий, 2 подножия под один брус для двух шипов его, и 2 подножия под другой брус для двух шипов его, и 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных, 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев, и 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. И так будет 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16. 2 подножия под один брус и 2 подножия под другой брус. И сделай шесты из дерева ситтим, 5 для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны, сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом, и поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе». Самуил, для чего предназначены брусья и шесты?
Брусья в данном случае играют роль стены или ограничения. То есть, невзирая на то, что здесь сказано «брусья», некоторые могут представить себе как доски или как плиты. Для чего же нужны эти брусья? Для того, чтобы держать на себе. Они как столпы. Одна сторона, она плоская и соединяется, тесно прилегает к другому брусу. Таким образом, столпы вот этой скинии...
Между ними не было расстояния, они между плотно ними, соединялись.
Да, между ними нет расстояния, а вот шесты предназначены для того, чтобы соединять. Это приблизительно как если пояс завязать на одежде. То есть он собирает вместе, и шесты вместе собирали. Но что интересно, 5 шестов нужно для одной стороны, 5 шестов для другой стороны, чтобы соединять брусья. Но среди брусьев было просверлено отверстие, и внутри этих брусьев был один большой длинный шест, который соединял их все вместе. Вот точно так же, опять же, возвращаясь к столпам Церкви Христовой, да, есть апостолы, есть пророки, но у них есть один стержень. У них есть Слово Божье, у них есть истина, одна вера, одно крещение. И вот этот один шест, благодаря которому держатся они между собой. Но нужно учитывать, что у каждого бруса по 2 подножия. Они имеют шипы и по 2 подножия. Это говорит о том, что человек, несущий служение в церкви, нуждается в опоре на материальное и на духовное. Если некоторые думают, что служителям не нужно есть, им нужно есть. Некоторые думают, что они поели, и им не нужно ни отдыхать, они всегда должны быть радостные, они всегда должны воодушевлять и так дальше. У служителя есть и духовная часть, когда ему нужно на что-то опереться.
Далее мы прочитаем заключительную часть 26 главы с 31 по 37 стихи. «И сделай завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого виссона. Искусную работою должны быть сделаны на ней херувимы. И повесь ее на 4 столбах из ситим, обложенных золотом, с золотыми крючками на 4 подножиях серебряных. И повесь завесу на крючках, и внеси туда за завесу ковчег откровения, и будет завеса отделять вам святилище от святого святых. И положи крышку на ковчег откровения во святом святых, и поставь стол вне завесы, и светильник против стола на стороне скинии к югу. Стол же поставь на северной стороне, и сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой, и червленой шерсти, и из крученого виссона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из ситим и обложи их золотом. Крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Мы здесь видим описание внутренней завесы. Самуил, зачем скиния была разделена завесой на 2 части?
Скиния – это как общая палатка, которая имела 2 сектора. Один сектор – это было святое святых, где находился трон Всевышнего, о котором мы сказали ранее, то есть ковчег. И было святилище, то есть место, в которое могли заходить не только первосвященники, но и священники.
Во святилище у нас, получается, был стол с хлебами предложения и семисвечник.
Да, 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 о чем мы и прочитали ранее. И здесь сказано, с какой стороны что должно быть. И если человек потерялся в местности где-то, да, то если посмотреть на расположение зданий храмовых, то всегда алтарь находится в православных церквях на восточной стороне. Следовательно, можно ориентироваться, где север, где юг, именно по этим зданиям. Они как-то не совсем по правилам архитектуры располагаются, даже если они находятся внутри города, они располагаются как компас, чтобы указывать, где север, где юг, где запад, где восток. Точно таким же образом была построена скиния, и по положению скинии можно было ориентироваться в пространстве, где север, где юг, где запад, где восток. Но вот эта вот завеса, первая завеса, о которой мы читаем с 31 стиха, она размещалась на четырех столпах, и она соединялась уже, была ближе всего к трону Всевышнего. Другая же завеса размещалась на пяти столпах, которая граничила с окружающей средой, скажем так, с двором, да. И если мы берем Священное Писание в целостности, то мы не можем понять, откуда взялся грех, почему мы грешные, почему нам нужно искупление, если мы не пройдем пять столпов. Это пять книг, первые пять книг, с которыми человек должен столкнуться и узнать о том, откуда взялся грех, о том, что он нуждается в искуплении, о том, что есть жертва, предназначена для искупления. И когда он проходит дальше, он видит хлеб жизни, он видит свет, Иисус, который говорит: «Я свет миру». И дальше он проходит, и перед ним завеса, которая висит на четырех столпах. Это четыре Евангелия. Ну, можно провести такую параллель. Когда мы узнаем суть того, что написано в четырех Евангелиях, то мы можем пройти через эту завесу и войти во Святое Святых в присутствие Всевышнего.
Это большая милость и благодать Божия, которые даны нам. Но если мы посмотрим на скинию, то в нее не каждый мог войти. Да, вот во Святое Святых мог входить только первосвященник. Почему были эти ограничения и для чего входил первосвященник во Святое Святых?
Первосвященник входил во Святое Святых просить прощения у Господа в первую очередь о себе, а во вторую очередь уже о народе. Также именно во Святом Святых Всевышний открывался, показывал свою волю. То есть это, по сути дела, центр, сердце или, можно так сказать, мозг. Все исходит именно оттуда.
А почему не каждый мог туда войти? Даже вот священник не мог войти?
Потому что Всевышний распределяет свои задачи каждому особо. Первосвященник был один, священников было много. И если посмотреть сейчас, то каждый верующий является представителем священства, да, но мы имеем только одного первосвященника, Иисуса Христа, который вошел через завесу во Святое Святых для искупления, и он вошел не с чужой кровью, а со своей собственной. Если говорить про скинию, то во Святое Святых первосвященник заходил с кровью тельцов, агнцев. И когда мы глубже понимаем устройство скинии, нам лучше открывается смысл содержания Нового Завета.
Сегодня наше время подошло к концу. Божьих благословений вам!